Дорогая церковь, я приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа и привез вам огромный теплый привет от 15 церквей Баптистского братства Таджикистана, также привет из Кишинева, где я сейчас учусь, и от церкви Агапы. Евангелие от Луки, 18 глава, стих 8, вторая половина стиха. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы все живем в канун прихода Господа Иисуса Христа. Мы об этом говорим, мы об этом молимся, мы в это верим. Мы знаем, что Господь должен прийти. Но Иисус в свое время сам сказал, когда я приду за моей церковью на эту землю, найду ли я на этой земле веру? И я бы сегодня хотел поговорить о вере, которую ожидает Христос от каждого из нас. Я живу в мусульманской стране и несу Евангелие среди тех, кто исповедует ислам. В нас стреляют, нас взрывают, но дело Божье движется. И часто меня спрашивают, брат Сергей, а вот столько в мире есть вер, есть христианская, есть исламская, есть буддизм, есть даосизм, какая же из них все-таки верная? Я всегда говорю, в мире есть два вида веры, все. Есть вера живая и есть вера мертвая, нету больше ничего. И христиане, имеющие веру живую, они будут с Господом. Христиане, не имеющие веру живую, однажды услышат, «Я никогда тебя не знал». «Ну как, Господь, я же во имя Твое, я же молился, я же в собрании был, это Ты была, я Тебя не знал». Я сегодня хочу говорить о вере живой. Почему? Потому что наша вера, она Господа впечатляет. Скажите, можно Бога удивить? Ну вроде как можно удивить Бога? Можно. Один момент. Евангелие от Луки, 7 глава. Иисус встречает сотника, язычника. Но он так исповедует свою веру, что в 9 стихе Иисус говорит, «И в Израиле я такой веры не нашел». Иисус удивился вере язычника, потому что он сказал, «Господи, ты даже в дом мой не входи, ты только слово скажи, и слуга мой выздоровеет. Я верю, ты всемогущий Бог». Вера язычника удивила Иисуса. Момент второй. От Марка 6, глава 6 стих. Иисус у себя среди своих, и написано, дивился их неверию. Интересно, да? Среди своих он удивляется неверию, среди чужих он удивляется вере. Когда придет Господь за своей церковью, чем удивлю его я, чем удивим его мы, ты, вы? Чем мы его впечатлим? Нашей верою, которую мы исповедовали, которую несли, которой жили, или нашим верующим атеизмом, то есть неверием, верой мертвой? Я бы очень хотел, чтобы Господа впечатлила наша вера. И когда мы говорим о вере, мы открываем послание к евреям, какую главу? Открывайте, пожалуйста. Послание к евреям, 11 глава. Мы будем говорить о вере живой. Я верю, что эта глава не кончается на 40 стихе. Я верю, что эта глава уже 2000 лет имеет продолжение в небе. Она пишется, пишется, пишется. Не знаю, как вы, мечта моей жизни попасть в 11 главу послания к евреям. Попасть в эту галерею Божьих героев. Попасть в галерею славы Божьей. Давайте мы посмотрим. Основные характеристики людей, которые в этой главе. Чем их вера впечатлила Господа? Чем их вера удивила Господа, что Он их сюда внес? Итак, читаем. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Верою познаем, что в ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал сам Бог о дарах ее. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде своего переселения получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий веровал, что он есть, ищущим его воздает. Верою Ной, получив откровение о том, чего еще не было видимого, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Давайте на этом остановимся. Итак, вера Авеля. Что было особого в вере Авеля? Написано, верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Внимание, мой первый пункт. Вера Авеля, вера Божия, вера живая – это жертва лучшая. Это не жертва типа «на тебе, Боже, что мне не гоже». Это не вера живая. Живая вера – это все мое лучшее Богу. Есть такая книга богослова Освальда Чемберса. Она так и называется «Все мое во славу Его». Все мое лучшее Богу. Вот она живая вера. И эту веру имел Авель. Дорогие, вера – это то, что мы приносим с вами на жертвенник. Вы обратили внимание? Всегда, в любой религии, где есть храм, там и есть жертвенник. Заметили, да? Обязательно жертвенник, храм, жертвенник, храм. И читая Евангелие, я заметил, что Иисус, ему нравилось сидеть около жертвенника. Он часто сидел около сокровищницы и наблюдал, как народ жертвует. Знаете зачем? Потому что моя жертвенность – это показатель моей веры. Запомни одно – ты жертвуешь в соответствии с мерой веры, которую ты имеешь. Ты никогда не пожертвуешь больше своей веры. Иисус видел и богатых людей, которые вроде бы ложили много, но у них оставалось намного больше. И видел вдову, которая отдала последнее, но он оценил, что это было больше, чем то, что дал богатый. Дело не в количестве, дело в качестве. Я в одной церкви проповедовал, что если твоя десятина 10 тысяч долларов, а десятина бабушки Фёклы всего лишь навсего 2 гривны, слушай, ты ничуть не даешь больше ее. Ничуть. Ты дал десятину, и она десятину. Ты ничуть не дал больше ее. Хочешь быть героем, да? Дай двадцатину, дай тридцатину. Дело не в количестве, дело в качестве. Итак, если у тебя нету веры жертвовать, ты не можешь жертвовать. Мерой нашей духовности является степень нашей готовности жертвовать. И вы поймите, я говорю не только о материальном. Я говорю о жертвенности и души, и духа, о личной жизни, о здоровье, о времени, о праве на отдых. Мерой нашей духовности является степень нашей жертвенности. Я когда прихожу в церковь первый раз, мне легко определить средний уровень духовности. Обычно я говорю, брат пастор, сколько у вас сегодня в собрании было людей? Столько-то. Сколько собрали пожертвования? Столько-то. И одно делю на другое. И в одной церкви уровень духовности 1 гривна, а в другой 5, а где-то 20. Вы понимаете? Не бывает духовной церкви, которая жадная. Я не верю в таких духовных, которые дрожащей рукой ложат Богу деньги. Это не духовность. Вот вера Авеля – все мое лучшее Богу. Знаете, как к Авелю эта вера пришла? Во-первых, сначала Авель должен был быть этому научен. И вот Адам, он учил своих детей с детства. Он сажал их рядом, и Авеля, и Каина, и говорил, сыночки, слушайте меня внимательно. Было время, когда мы были с Богом близко. Было время, когда мы были рядом, но мы с мамой ошиблись. И мы оказались наги, в грехах. И вот чтобы нас, грешников, одеть, пролилась первая невинная кровь. Несчастное невинное животное было убито, чтобы нас одеть, чтобы наши грехи прикрыть. Запомните, сынки, без пролития крови не бывает прощения. Ваша жертва должна вам что-то стоить. Если ты жертвуешь, и тебе это ничего не стоит, это не жертва. Слушали оба сына. Но каждый понял по-своему. Один понял, жертва должна мне что-то стоить, все мое лучшее Богу. Второй понял, я жертвую Богу то, что я считаю нужным. И время показало, что у одного была вера живая, а у Каина была вера мертвая. Знаете почему? Он доказал свою мертвую веру, когда убил родного брата. Верующие убивают? Не было веры у Каина, и его жертва это показывала. И Бог это видел. А время доказало, что так оно и было на самом деле. И сегодня ничего не поменялось. И сегодня одни жертвуют лучшее свое Богу, а другие жертвуют Богу то, что считают нужным. На тебе, Боже, что мне не гоже. Простой пример. Дорогая церковь, это моя боль. Я иногда захожу в братскую, когда считают деньги, и мне охота плакать. гривны, скомканные, смятые, старые, порванные, переклеенные, ни в один магазин их не примут. А Богу можно? На тебе, Боже, что мне негоже. А потом удивляемся, а где благословение? А в книге пророка Малахии Бог говорит, что вы несете мне на жертвенник, слепое, хромое, никому не нужное? А ну-ка свою жертву подари своему начальнику на день рождения, а? Так он тебя уволит в тот же день сразу. А Богу можно по благодати, он все понимает, он все принимает. Это жертва Каина, а жертва Авеля все мое лучшее моему Господу. Дорогие мои, одна история. Вы, наверное, знаете, но расскажу. Встречаются две бумажки. 100 гривен и 2 гривны. И 100 гривен такая хрустящая, лощеная, красивая. Она говорит, знаешь, я бываю везде. Я бываю в самых красивых кожаных портмоне. Я в самых лучших банках. Я в казино. А ты? А 2 гривен, говорит, а я только в церкви, в церкви, в церкви. Это мы, Господи. Знаете, вот иногда одна и та же купюра в разных местах имеет разное значение. Вот скажи мне, пожалуйста, дорогой брат, сестра, ты попал в Киев, заходишь в супермаркет, у тебя 20 долларов. Это много или мало? Что такое? 20 долларов в супермаркете? Ничего. И 20 долларов ты ложишь в церковную корзину. О, как много! Понимаешь, одна и та же бумажка, те же самые 20 долларов в супермаркете. Тьфу. А в церкви? О. Почему так? Что поменялось? Или плоть моя требует больше, чем Бог? Или плоть моя стоит больше, чем моя вера в Бога? Это вопросы, на которые нужно отвечать каждому из нас. Я бы очень хотел, чтобы вера Авеля вошла в нашу жизнь. Вера есть жертва лучшая, жертву не только деньги. Отдай ему свои силы, свою жизнь, свой разум, посвяти ему всего себя самого. Все мое лучшее должно быть Богу. Мне так интересно, я первый раз в этом городе, в этой церкви, а в зале вижу уже лица, такие родные, такие знакомые, и я поражаюсь, действительно, пути Господни неисповедимы. И знаете, кто-то знает, меня негодного Бог нашел в тюрьме, когда я отбывал 4-е наказание после 20 лет наркотиков. И вот я думаю, что можно было дать за такого негодяя, как я? Вот если я был на место Бога, я бы послал за меня в жертву ангела, хромого, с подбитым крылом и еще одноглазого. Ну жалко давать хорошего за такого негодяя. И такое пойдет. Я бы так поступил. Но мой небесный Отец, Он отдал самое лучшее, что у Него было. За такого негодяя, как я, Он отдал Своего Сына. Он отдал славу и красу небес. Он отдал свое сердце за меня. Вот так жертвует Бог. И после этого я буду давать ему то, что мне негоже. Это не по-человечески. Даже в миру это некрасиво. А тем более в церкви. А тем более в церкви. Как жертвует наш Отец? Он своим детям дает самое лучшее. У нас великий Бог. И вы знаете, в процессе христианского времени всегда были люди, которые поняли эту истину. Сегодня уже брат читал нам про Авраама. Я вам скажу маленько дальше, 22 глава. Скажите, что самое дорогое было у Авраама? Исаак. 25 лет он его вымаливал, ждал, и вот вымолил, и вот он его вырастил, и вот Исаак подрос, вот его надежда, вот его краса, вот его упование, и вдруг откровение. Авраам, что у тебя самое дорогое? Ты Бог, а на земле сын. А принеси своего сына мне в жертву, если я правда тебя самый дорогой. Авраам мудрый мужчина. Он не стал советоваться с плотью и с кровью, то есть Сарой. Потому что если бы он Саре свое откровение рассказал, Сара бы в жизни никуда сына не отпустила. Она бы грудью встала на дверь и сказала, не пущу. Сестры, я прав? Конечно. Поэтому Авраам повел его. Что самое интересное, в своем сердце Авраам эту жертву уже принес, и Бог видел. Богу не нужна была сама жертва. Богу нужно было сердце Авраама. И когда Авраам занес нож, ангел сказал, остановись, жертва принята. И вот там красивый стих 10, что говорит Бог?
Авраам, вот теперь я вижу, что ты меня боишься и любишь. Послушайте, 40 лет больше Авраам ходил с Богом, был другом его. Бог говорит, а вот только теперь я реально вижу. Ты готов отдать для меня самое лучшее, не задумываясь. Вот теперь я вижу, Авраам. Жертва была принята. Момент второй. Вторая книга Царств, 24 глава. Давид делает грех. Перечисление народа. Пошло наказание. Ангел валит людей. Люди невинные умирают. И было сказано, Давид, срочно принеси жертву на поле Орны и Евусянина. Давид идет, выходит навстречу Орна. Царь, в чем дело? Нужно срочно принести жертву. Царь, проблем нету. Вот тебе мое поле, земля. Вот тебе животные. Вот тебе дрова. Приноси жертву. 24 глава. 24 стих. Второе царство. Отметьте у себя слова. И Давид сказал, нет, я заплачу то, что стоит, и никогда не принесу Богу жертвы даром. Я никогда не принесу Богу дармовой жертвы. Я никогда не буду жертвовать Богу то, что мне ничего не стоит. Я готов платить цену. И такую жертву Бог принял. И истребление было прекращено. Что однажды в моей жизни перевернуло все и научило меня жертвовать. И как деньги, так самого себя на служение Господу расскажу. Я живу в Душанбе. Привет, душанбинцы. И знаете, я живу на 11 этаже. Наталья знает. Еще она знает, что у нас никогда лифт не работает. Преимущество, мы все стройные. И когда спускаешься, есть время подумать молитвенно. И у нас мобильное служение. В день по два, по три, иногда бывает по четыре, выходных у нас нету, потому что, ну, такая специфика. И знаете, я тогда еще был не женатый. И вот ко мне должен был утром приехать водитель, и нужно было ехать в три района, в три разные церкви. И я знал, что я 7:30 уезжаю, и раньше 11 вечера не приеду. А я же холостой, мне нужно искупаться, побриться, помыться, погладиться, еще и позавтракать, а еще и помолиться и Библию почитать. Как с утра все это успеть? И вот я, как обычно, все это делаю на ходу, и вот уже вроде бы допиваю кофе, и уже водитель сигналит. Я выхожу из дома и вспомнил, Библию не успел почитать. Ну, знаете, так это для успокоения души, я открываю и читаю. И я попал на Исаию 44 главу. И там написано об одном глупом плотнике, который срубил дерево. Лучшую часть отрубил, огонь разожег, согрелся. А другую часть срубил, огонь разжег, пожарил себе, покушал. А с третьей части согрел воду, искупался. И вот такой остался чурбачок. Его девать некуда. Он из него Бога вылепил и поклоняется ему. Я думаю, какой глупый, а? А потом, смотри, в общем-то, не очень-то и глупый. Все лучшее для себя, а из остатков сделал Бога. То есть у этого человека для его Бога одни остатки. И Дух Святой мне говорит, стой, Сережа. Ты сегодня утром проснулся для себя, искупался, побрился, погладился, покушал. Для себя у тебя 100%. Для меня с утра молитва была дежурная, и почитать времени места не было. У тебя для меня одни остатки, это ты. Знаете, меня это как подрубило. Кстати, сегодня утром как у вас было? Что для себя, что для Бога, сами себе. Это, между прочим, так сами себе ответьте. Остатки были для себя или для Бога? И лучшее было для себя или для Бога? До прихода в церковь. Интересный момент. И знаете, я сел. На 6-м этаже я сел и стал плакать. Я спустился в машину. Водитель говорит, что с тобой? Я говорю, молча, едь и все. И всю дорогу я ехал, плакал. И говорил, Господь, я тебе обещаю, с этого дня в моей жизни для тебя остатков никогда не будет. С этого дня я буду сколько могу все свое лучшее жертвовать тебе, Господь. И вы знаете, с этого дня моя жизнь сильно изменилась. И для меня всегда пример Иисус Христос. Посмотрите на Его жертву. Он ведь всего себя полностью отдал. Ведь Он не жил для себя, Он жил для нас. Бог жил для нас, грешников, а мы, бывшие грешники, для Бога пожить. Времени нету, для себя бы успеть. Вера Авеля – это жертва лучшая. Вера Божия – это жертва лучшая. Это все мое лучшее Богу. Пусть Бог нас благословит принять. Аминь. Я ограничен во времени. Если Бог даст, я постараюсь побывать у вас на вечернем собрании. Но сейчас еще один короткий пункт. Это вера Ноя. Веру Еноха, Бог даст, мы вечером разберем. А пока вера Ноя. Вера Ноя – это труд для Бога. Послушайте, во времена Ноя ни разу на земле не было дождя. Ной вообще не понимал, о каком дожде говорит Бог. Но не было дождя ни разу. Но Ной понимал, раз Бог сказал, надо делать. И что мне нравится в Ное, читаешь Бытие 6 глава, смотрите. «И сказал Бог Ною, сделай вот так, вот так, вот так». И в конце. «И сделал Ной все, как сказал ему Бог, так и сделал». 7 глава. «И сказал Бог Ною, сделай вот так, вот так, вот так». Кончается. «И сделал Ной все, как сказал ему Бог, так и сделал». Сегодняшняя глава. «И сказал Иисус своим, идите и научите». «И сделал я все, как сказал Иисус, так и сделал». Можешь ты это сказать сегодня о себе? Вера Ноя. Ему нелегко было. И когда мне в жизни трудно, я смотрю на Ноя и говорю: «Сергей, смотри, как жил Ной, и не Ной». Я знаю, что сегодня миллионы христиан прекрасно трудятся для себя и во имя себя. И если будет хорошая работа, и две смены будем работать, а некоторые и три смогут работать. А вот для Господа сегодня стало непопулярно трудиться. На служении Богу не раскрутишься. Хотя находятся и такие дельцы. С ними у Бога будет отдельный разговор. Которые на служении Богу дворцы строят. Это уже отдельные. За них вообще говорить не хочу. Я говорю сегодня не о деятелях, а о делателях. Деятелей много, делателей нету. И вот понимаете, трудиться для Бога. Иисус сказал, как было во времена Ноя? Кто-то работал, их было мало, а остальные жили, пили, замуж, устроили свою жизнь, но внезапно они поняли, что они ошиблись. Вот так будет и во времена моего прихода. Кто-то будет трудиться, а кто-то будет упаковывать свою личную жизнь. И когда я приду, какую веру я найду в тебе? Как в том, который, как Ной трудится, меня ожидает, строит ковчег спасения, который других в этот ковчег приводит, или который занимается только самим собой? Это очень важные вопросы, на которые нужно отвечать. Вера – это труд для Господа. Вера – это действие. Потому что вера без дел – это не вера, это труп. Это мертвая вера. Дорогие мои, Мартин Лютер сказал, вера – это энергичная, живая реальность. Вера не спрашивает, что мне делать, потому что прежде этого вопроса она уже что-то делает. Вера всегда что-то делает для Господа. Она видит, что нужно делать, и делает. Пару примеров моих любимых. Старшее поколение обычно говорит, молодежь, вы делаете, мы за вас молимся. Ну, что с них возьмешь? Восьмиэтажный дом. На восьмом этаже живет старица. Она не может ходить. У ней инвалидная коляска. У ней нет родственников. Она не может спуститься на улицу. Она живет на восьмом этаже. Но она приняла в свое сердце Иисуса и молилась: «Господь, я хочу тебе служить, помоги!» Господь дал ей идею. Вот как ей Богу служить? Молиться. Она говорит, нет, этого мало. Она написала много листков. Дорогой друг, если у тебя в жизни проблема, если ты в тупике и не знаешь, что делать, у меня есть для тебя совет. Вот мой телефон, вот мой адрес. Не пожалеешь, если ко мне придешь или позвонишь. Подъехала к окошку, с окна выбрасывает, и вот теперь она стала теперь молиться. Вечером звонок. Открывает дверь парень. Мать, я наркоман. Я не хочу жить, я иду вешаться. У меня нет ни смысла, ни радости. Вот нашел твою записку. У тебя есть что мне сказать? Она говорит, да, сынок, проходи. Проходи, проходи. Сели, пить чай, и за разговором она ему стала говорить о Христе. Потом звонок по телефону. Мать, я вот нашел, это правда? Да, приходи. Сегодня у старушки, пенсионерки, инвалидки, которая с восьмого этажа не спускается, у которой кресло-качалка, домашняя церковь, 30 человек, рожденных свыше. А знаете почему? А потому что вера Ноя. А потому что вера живая. Момент другой. Мне нравятся стихи Веры Кушнир. И однажды она описывает одно стихотворение. Евангелист сидит в собрании, и выходят люди, говорят, как они обратились. Выходит женщина, она говорит, я являюсь женой немецкого атташе в Австралии. Была у мужа, иду себе в Сиднее, и около большого супермаркета кто-то ко мне подбегает, что-то в руку положил и убежал. Я открываю, а там записка, знаешь ли ты, где будешь вечность проводить? А я не знала. И там шаги спасения, как прийти к Иисусу. И вот я здесь. Евангелист думает, вот интересно, чудные дела твои, Господи. Через год в Москве конференция, выходит молодой красивый парень. Я чемпион мира по гребле. В этом году турнир был в Австралии. После соревнований иду в городе гуляю, в Сиднее около супермаркета, кто-то ко мне подбегает, что-то в руку положил, убежал. И говорит, как ты так смешно бежал? Открываю записку, знаешь ли ты, где будешь вечность проводить? А я не знал, говорит. И там шаги спасения, и вот я здесь. Евангелист думает, вот чудо, да? Где Германия, а где Россия? Через год в Америке то же самое слышит. Он говорит, Господь, пошли меня в Австралию. Хочу с этим благовестником познакомиться. И вот он в Австралии. Кончился семинар. Он идет по городу и молится, Господи, ну где он? И вдруг кто-то сзади что-то ему... А он же ждал. Он повернулся и поймал его. И знаете, кого он увидел? Он увидел человека, больного болезнью Дауна. Сильно больного, с кривой рукой, ногой. И он говорит, только пожалуйста, меня не бейте. Он говорит, слушай, не бойся, я тебя бить не буду. Ты расскажи, что ты делаешь. Отвел в сторону. И он говорит, знаете, 5 лет назад я был на одном собрании и принял свое сердце Иисуса. И потом я подумал, я должен как-то Богу служить же, я должен. Ведь все люди служат, но что я? И папа с мамой мне наняли учителей, чтобы научить меня читать и писать. Бесполезно. Я так хотел. Я молился, Бог, дай мне разумение. Не получилось у меня. А я так хотел. Ну что я могу? Я попросил моих братьев, они мне написали вот эти вот записки. Единственное, что я могу, это подбежать кому-то в руку положить. Почему я убегаю? Потому что меня иногда ловили и били. Я понимаю, это бесполезно. Я понимаю, это глупо. Я понимаю, это никому не надо. Но я не могу ничего больше делать. Это единственное, что я могу, и все. Он говорит, и я ему сказал, друг, это не бесполезно, это не глупо. В России спасенные, в Германии спасенные, в Америке спасенные. Он говорит, стоял и плакал. Мы с ним обнялись посреди огромного города и плакали. Инвалид, не умеющий ни читать, ни писать, но имеющий живую веру, приводит к Богу людей в разных частях мира. Мы, взрослые, здоровые, грамотные, умные, имеющие машины, имеющие все, кроме одного, кроме спасенных душ. Почему так? Приду ли я на землю, найду ли веру, веру живую, веру Ноя, веру Еноха, вера, которая сегодня есть в моем народе? Чем удивит меня мой народ, верою или неверием? Чему дивиться буду я? Вера и труд идут бок о бок. Одного не бывает без второго. Действие доказывает наличие веры. Вера без дел мертва. Вера – это то, как ты живешь. Вера – это не то, что ты говоришь. Здесь мы мастера, мы Библию наизусть знаем. Как жить, мы всем расскажем. Вера – это то, как ты живешь. Перед в заключение я бы хотел один пример, который мне очень нравится. Это мой христианский тест. Книга пророка Иова. Однажды Бог собрал всех ангелов, между ними пришел и сатана. И он стал хвалиться. Ты где был? Я обошел весь мир. Бог, я обошел весь мир. Кроме этого, я обошел еще и всех твоих. Я посмотрел, как они живут, и могу тебе сказать, что много из твоих только по названию, а по жизни они мои. Вот смотри вот на того брата. Вот воскресенье кончилось, а вот сейчас вторник, он думает, его никто не видит. Посмотри на его жизнь. А вот твоя сестра, вот видишь, вот твоя дочь, она вроде бы, да, она у тебя молитвенница в церкви. А посмотри, она сейчас соседке глаза выцарапает, когда ее никто не видит. И дьявол стал хвалиться нашим христианством. И я думаю, когда он это делал, Иисус от стыда покраснел. А что скажешь, это так? Потом он говорит, стой, а вон того видишь? Иов, видишь его? Посмотри, муж богобоязненный, справедливый, удаляющийся от зла, непорочный. И Господь стал хвалиться. Дьявол ушел. Если сейчас с неба палец покажет на тебя, на тебя, на тебя, на меня. Ответь сам себе, кто сегодня будет хвалиться твоим христианством и кто сегодня будет краснеть за твое христианство. Ответь сам себе. Ответь искренно. Потому что Иисус придет завтра. Может прийти сегодня. Найдет ли он веру? Если тебе приходится краснеть ему за тебя, о какой живой вере может быть речь? Посмотри на свою жертвенность, не только материальную. Посмотри на свою посвященность Богу. Готов ли ты пожертвовать что-то от своего Богу? И если жертвуешь, то как? Все лучшее или одни остатки? Если трудишься, то как? Вкладывая или одни остатки? Вопросы, которые требуют ответа незамедлительно. Служение будет идти. Бог говорит. Если мы пришли на собрание, не увидели Христа и ничего от Него не услышали, это бесполезное похождение. Я бы так хотел, чтобы Господь сегодня каждому из нас что-то проговорил. Потому что когда говорит Бог, меняется жизнь. А когда Бог молчит, все по-прежнему. Если что-то Бог сказал в твое сердце, служение идет. Всегда есть возможность обновиться в силе. Всегда есть возможность сбросить с себя бремена, которые навалились. Всегда есть возможность сказать: Бог, вот я, пошли меня. Сделай меня жертвенным. Сделай меня любящим, как ты, Отец. Отдавать лучшее тебе, как отдавали мужи и жены Божьи, которые были до меня. Сделай меня таким же. Я верю, что Господь задерживает свой приход для многих из нас тоже. Не только из-за грешников, чтобы многие из нас все-таки поняли, что есть вера живая, что вера – это не то, что я говорю, вера – это то, как я живу. И чтобы мы заимели желание попасть в галерею героев славы, в 11 главу послания к евреям, которая сегодня пишется. Аминь.
Дорогая церковь, мы хотим вместе с вами разучить два новых общих пения. Ну как, они, в общем-то, не новые, но я спросил у людей, которые члены вашей церкви, они говорят, у нас такое не поют. И я думаю, чтобы это было нашим приветом вам из Таджикистана, из Кишинева, давайте попробуем, хорошо? Слова будут здесь, мы будем вести, а вы будете нам подпевать. Аминь? Давайте попробуем. Этот номер в красных песенниках, в больших двухтысячниках, 1611. Называется гимн «Я с тобою хочу о любви говорить».
Строгому долгу Бог желает. пути по небесному дому. Не спешите других по закону судить, но доверься веленью простому. Больше всех и всего надо Бога любить, тосковать по небесному дому. Больше всех и всего надо Бога любить, тосковать по небесному дому.
Дорогая церковь, я вас всех приветствую любовью нашего Господа Иисуса Христа. Хочу передать сердечный привет из Кишинева и сказать, что мы та семья, которую везли Сергея в прошлый раз, и он не был на вечернем служении, поэтому мы вернулись с покаянием и с прибытком, потому что этот раз он приехал со своей женой Надеждой, которая не постыжает, а помогает. И мы тоже приехали с мужем и уже со своими детьми. Для нашего общего подкрепления хочу рассказать стихотворение о терпении. Терпи, мой друг, осталось уж немного. Терпеть и ждать, Христос придет опять. Терпи еще, держись за руку Бога, надейся, жди. Хоть очень трудно ждать. Он знает, ты давно его заждался, что и в среду святых прокрались зло и лень, что никогда еще так церковь не нуждалась в его любви, единстве и тепле, что мир лежит в растленье и разврате, в нем больно жить. А часто не втерпешь, когда глядишь, что даже сестрам, братьям знакомы стали лицемерие, ложь. Кому пойдем? Глаголы вечной жизни лишь во Христе, и в нем на все ответ. Мы ослабели на пути к отчизне, мы охладели, это не секрет. Мы это чувствуем, мы это понимаем, мы говорим об этом и поем, мы молимся об этом, унываем и волочем свой крест, а не несем. Не страшны боль, не страшны испытания, они ведут к сердечной чистоте. Из мертвого, пустого состояния к победе, к совершенству, к полноте. Пусть Дух Святой огнем повеет с неба и выжжет все, что дьявол насадил, чтоб стали мы душистым свежим хлебом из зерен, что сам Бог обмолотил. Аминь.
И в продолжение давайте мы споем еще один гимн общим пением, то есть разучим новый, хорошо? Этот гимн имеет номер 1231.
Воскресенье, улыбни. благодатные на горе сады.